Всем привет, 17 часов 5 минут, московское время, меня зовут Айдар Ахмадиев, в эфире «Живого гвоздя» и, соответственно, «Эхо», скачивайте приложение, заходите на сайт, программа «Слухай эхо». Сегодня на протяжении часа я буду отвечать на ваши вопросы и рассказывать разного рода байки. Я надеюсь, со связью никаких проблем не возникнет на протяжении этого времени, потому что я, как вы можете видеть, не из студии «Живого гвоздя» вещаю, но никуда я не уехал. Я в Москве нахожусь, просто работаю еще параллельно на телеканале RTVI, поэтому у меня просто нет времени часто вот как-то разъезжать по городу, тем более эти пробки, 5 часов вечера. Сейчас везде начнутся эти заторы, и вот пытаясь это все как-то совместить и ниоткуда не выпасть, приходится вот иногда дистанционно некоторые вечерние эфиры брать, но я думаю, нам это не особо помешает. Задавайте вопросы, чат уже работает, я вижу, тут уже понаписали очень много всего, ну вот давайте прямо, я обязательно к вашим вопросам перейду, ну по традиции прорекламирую. Сейчас мы продаем книги, да, как вы знаете, на shop.diletant.media, прекрасный сайт с совершенно прекраснейшим предложением. Вот, например, книга «Право на жизнь. История смертной казни». Это замечательный историк Тамара Эдельман написала эту книгу, она в России признана иностранным агентом, а кто не признан, возникает вопрос. В книге «Право на жизнь. История смертной казни», соответственно, рассказывается об истории смертной казни, о том, как относились и относятся к этому простые граждане, политики, философы, писатели, художники. И вот это все в этой книге бегите, покупайте, потому что, как я уже говорил в прошлых эфирах, часто у меня не получалось, просто не успевал какую-то интересную книжку отхватить. Учитывая, что сейчас происходит в книжных магазинах и как заворачивают в эти непрозрачные упаковки произведения авторов, признанных иноагентами, я бы поспешил, вы знаете, приобрести книгу Тамары Эдельман и других иностранных агентов, потому что, а кто его знает, что будет сегодня вечером или завтра? Что еще придет в голову нашим законодателям и за что они очень быстро проголосуют? Может быть, эти книги и вовсе пропадут с книжных полок, я надеюсь, до такого, конечно, мы не дойдем, но вы знаете, что, что сегодня происходит в мире, эти новости, которые мы ежедневно получаем, я как журналист о них рассказываю, пишу, пытаюсь что-то анализировать, эти новости еще месяц назад, и уж тем более 9 месяцев назад, казались совершенно невообразимыми. Ну, даже о них как-то, ну, вы знаете, вот в страшном сне, да, когда вы читаете «Антиутопию», вы там что-то вычитали, ужаснулись, покачали головой, как же так, елки-палки, почему это вообще может там происходить, но это же книга, наверное, в реальной жизни этого не будет. А вот, пожалуйста, мы с вами живем практически на страницах хорошей, ну или плохой антиутопии, кто его знает, обычно антиутопии оцениваются уже в конце, да, чем это все закончилось, и вот тогда мы уже сможем сказать, на страницах плохой или хорошей антиутопии мы с вами сегодня живем, но, по крайней мере, то, что это антиутопия, что это действительно что-то просто в плохом смысле этого слова уникальное, это правда. Правда, и уже неоспоримо. Так что торопитесь. Но, кстати, помимо Тамары Эдельман и ее прекрасной книги об истории смертной казни, у нас предзаказ открыт на новый комикс из серии «Спасти». На этот раз «Спасти Емельяна Пугачева». Это уже четвертый комикс. Открыт предзаказ, отгрузка после 2 января. То бишь, сегодня вы покупаете эту книгу, предзаказываете со скидкой 15%, если я не ошибаюсь. Сейчас этот комикс стоит 1400 рублей. Для такого красивого комикса качественная бумага, качественная печать, цена совершенно нормальная, на мой взгляд. Получаете вы его уже после Нового года, поэтому сделайте себе такой новогодний подарок, или не себе, может быть, своим родным или друзьям, пожалуйста, переходите. А уже после 2 января цена, соответственно, повысится, сейчас это сделать выгоднее. shop.diletant.media. Ну и не забывайте отправлять нам донаты где-то вот с какой-то из этих сторон. Висит QR-код, вы можете отсканировать его с помощью вашего гаджета и задонатить, потому что только благодаря вашим пожертвованиям и существует проект «Живой гвоздь», «Дилетант», «Эхо». Собственно, это очень, конечно, важно. Ну что, перейдем к вопросам после этого продолжительного рекламного блока. Ну что ж поделать, в таком мире мы с вами живем, да и продаем неплохие книги, я думаю, и вам плюс, и нам плюс. Стас Путильцев, который очень часто смотрит наши эфиры еще со времен «Эхо Москвы», задает часто вопросы, пишет: «Айдар, чем, на ваш взгляд, в наше время отличается журналист от блогера?» Это первый вопрос. Стас, журналист – это человек, который занимается профессиональной деятельностью. Он занимает, ну, как вот в законе написано, да, он занимается сбором, обработкой и распространением информации. При этом подходит к этому ответственно, профессионально, учитывая все эти многочисленные принципы, этику, этический кодекс журналиста, да. Вот этот человек может действительно называться настоящим журналистом, ну и, конечно, он работает в средстве массовой информации, да, но мы сегодня с вами знаем, что наличие или отсутствие лицензии СМИ – это далеко не показатель качественности. Поэтому вот этим он и отличается. Блогеры, они, вы знаете, могут информацию, ну, проверять или не проверять. Вопрос, как проверять, если они этим занимаются. Ну, собственно, вот в этом и, наверное, такое важное принципиальное отличие. И второй вопрос от Стаса. Как прокомментируете попытку Ленинского районного суда города Владимира заблокировать сайт RTVI на территории России? Я не знаю, как это прокомментировать, я тоже об этом, я так понимаю, что это решение было вынесено еще достаточно давно и вынесено в отношении какого-то конкретного материала на сайте RTVI, они не требовали заблокировать весь сайт целиком, хоть и прочитав это решение, у меня лично тоже такое мнение сложилось, как у вас, Стас, но вот, видимо, они как-то там не уточнили. И это решение было вынесено за много дней до того, как вообще вот я, как журналист RTVI, об этом решении узнал, наверняка руководство уже было уведомлено, но я не знаю. Как я уже говорил в прошлых эфирах, RTVI – это такая большая медиакомпания, и порой вот коммуникация, знаете, в разных отделах, она остается локальной и не попадает вот лично в тот отдел, в котором работаю я, очень быстро и оперативно. Поэтому ничего больше, как-то какие-то подробности или тем более инсайды я раскрыть не могу. Петр Ткач, Петр, 39 лет. Уважаемый Айдар, прокомментируйте закрытие «Дождя». Спасибо. Ну, во-первых, Петр, я вас поправлю немного. «Дождь» не закрылся. Команда телеканала, прекрасного телеканала, профессиональная команда, сказала, что будет продолжать эфиры, будет продолжать работать. У них просто отняли лицензию. Ну, вообще, конечно, говорить просто в данном случае это не совсем правильно, несправедливо даже как-то, да, некрасиво, потому что мы должны понимать, что наличие лицензии – это наличие официальных рабочих мест. И если телеканал лишают этой самой лицензии на вещание, он не только теряет, как сказала Наталья Синдеева, кажется, 20%, около 20% доходов от кабельных сетей, потому что теперь они не могут транслироваться по кабелю, а только в интернете где-то там на Ютубе, вот как мы сейчас с вами здесь. Они, к тому же, и теряют официальные рабочие места. А это, на минуточку, ВНЖ, например, вид на жительство, разрешение на работу, разрешение вообще оставаться в стране, насколько это я себе понимаю, может быть, это как-то иначе все устроено, но обычно бывает так, кажется. И, конечно, это решение властей Латвии я как-то прокомментировать, знаете, адекватно, спокойно, пока не могу, пока во мне бурлят эти эмоции, еще с тех пор, как уволили Алексея Крестелева, журналиста, который, на мой взгляд, ну просто оговорился. Потому что вот я, как человек, который работает в прямом эфире, я прекрасно понимаю, что оговориться можно очень легко. Устал, голоден, Да что, все что угодно могло в жизни случиться, и вот ты пришел в прямой эфир, и у тебя просто заплеток языкается, да, как говорится. И ты можешь иметь в виду одно, а выразить это совершенно другими словами, и получится другой смысл. Обратный даже в некоторых случаях, и поэтому Алексей просто оговорился, и за это его уволили, понимаете? Мало того, что, ну, во-первых, это просто оговорка, это ошибка, а за ошибку с первого так раза не увольняют, да, надо понимать. Ну, как, что значит уволить за ошибку сразу? Ну, пожалуйста, ну вот вы где-нибудь работаете у себя, да? Что, вы что, я ошибаетесь? Вы такой идеальный человек? Если вы ошибетесь хотя бы немного, вас что, сразу увольняют? Нет, конечно. По-моему, это не просто неправильно, да, это незаконно. И, а второе, конечно, от Алексея Коростелева, как мне показалось, просто решили избавиться, чтобы спасти компанию. Это такой очень сложный момент, и здесь надо сидеть и думать, что делать, но все же, если бы у меня были какие-то полномочия, и я бы имел возможность вот решать подобного рода вопросы, то я бы не стал увольнять своего сотрудника, своего коллегу, который проработал много лет, который пережил огромное количество сложных моментов в истории телеканала «Дождь», и это решение я осуждаю однозначно, увольнять его не стоило. И власти Латвии здесь, ну вот чем, скажите мне, этот Национальный совет по интернет-СМИ, кажется, он так называется, латвийский, чем он отличается тогда от Роскомнадзора? По-моему, это та же самая цензура. По-моему, они просто кинулись, и не только, кстати, власти Латвии, но и многие те критики «Дождя», которые повылезали лично вот у меня в лентах социальных сетей разного рода. От некоторых людей я даже не ожидал такого мнения. Они набросились просто как голодные собаки на первый движущийся объект. Разве так можно? Я понимаю, что эмоции кипят. Я понимаю, что мы живем с вами в непростое время. Но выпейте валерьянку. Или, может быть, что-нибудь покрепче, да, поэффективнее, чем валерьянка. Выпейте, сядьте, отдохните, подумайте, поразмышляйте, а уже потом вершите судьбы. Вот как я об этом как раз написал у себя в Телеграм-канале. Кстати, ссылка на мой Телеграм-канал есть в описании к этой трансляции. Если вдруг вы захотите подписаться, если вдруг я вам чем-то интересен, пожалуйста, переходите, я буду очень рад. Тем более у меня подписчиков там сейчас очень мало, в отличие от моих коллег. Ну, я нигде особо не рекламируюсь, кроме как вот в эфирах. Поэтому, если у вас есть такое желание, подпишитесь, я там публикую свои работы и сюжеты, которые выходят в эфир телеканала RTVI, свои эфиры, какие-то вырезки и мнения. Собственно, вот, и это... Ситуация с «Дождем» до сих пор меня не отпускает, и я до сих пор пытаюсь как-то понять вообще, что произошло и почему они решились на такой шаг. Но стоит отметить, да, справедливости ради, что все-таки представители «Дождя», Наталья Синдеева, та же самая в интервью интернет-изданию «Медуза», сказала, что это была ошибка увольнения Алексея. Ошибки признавать правильно, ошибки признавать надо. Это очень полезно для всех. Юрий, Айдар, интервью с Борисом Кагарлицким было отлично, открыл для себя этого интересного спикера. Юрий, вы знаете, я тоже для себя открыл этого интересного человека, крайне интересного, крайне способного высказывать, значит, сложные мысли простым языком, анализировать события последние. И это очень ценно сегодня. И особенно, вы знаете, я очень люблю гостей эфиров, которые высказывают свое мнение с экспертной точки зрения, потому что, к сожалению, к большому сожалению, многие, кто сейчас появляется на просторах Ютуба того же самого, люди, кажется, с такими широкими регалиями, с огромным богатейшим опытом, эксперты в каких-то сферах, они стали говорить, высказывать простые истины, которые, наверное, любой человек, долго следящий за политической повесткой России и мира, может себе позволить высказать и сформулировать так же примерно, как эти люди, которые приходят в эфир. Я их не осуждаю ни в коем случае, понимаю, в каких мы условиях сегодня с вами существуем, и понимаю, что часто эмоции, конечно, побеждают разум и вылетают, а слово не воробей. Собственно, вот, и Борис Кагарлицкий — это один из тех экспертов, который даже в такое сложное время совершенно прекрасный, делится совершенно прекрасным анализом событий. Я призываю посмотреть этот эфир, который несколько дней назад состоялся. И, кстати, во время этого эфира с Борисом Кагарлицким мы вспомнили, точнее, он вспомнил, и я вспомнил следом за ним о моем прекрасном преподавателе из Уфы, из Башкирского государственного университета, Рустем Вахитов. Это философ, который очень выгодно отличается от многих, от сотен преподавателей регионального масштаба. Это человек, который, во-первых, он очень смелый, он высказывается, говорит то, что он действительно думает, причем с экспертной точки зрения, как философ, со ссылками на философские труды разных времен и народов. Это приверженец идеи, совершенно человек последовательный в своих взглядах на мир. Поэтому, кстати, интервью с Рустемом Вахитовым выходили и на канале «Эхо Москвы» в Уфе, а теперь это интернет-издание «Аспекты», которое делается редакцией «Эхо Москвы» в Уфе. Никита из Новороссийска. Никита, здравствуйте. Как вы относитесь к шашкам, спрашивает Никита. Я очень люблю шашки больше, чем шахматы. Если я правильно понимаю ваш вопрос, и здесь нет никакого подтекста. И я с детства играю в шашки с родителями, с моими родственниками. Ну, просто мне очень нравится этот вид. Филимонова Алла, Айдар, очень рад вас видеть. Алла, я тоже очень рад вас читать. Спасибо большое, что вы заходите и смотрите, что комментируете, потому что не было бы вас, зрителей, не было бы и нас, да? Это очень важно, и каждый человек, каждый зритель, вот, знаете, для меня очень важны такие эфиры, как «Слух и эхо», потому что я действительно вижу людей, которые приходят, пишут комментарии, и даже порой плохие. Пожалуйста, делайте это. Это очень важно, получать обратную связь от вас сегодня, и вы помогаете чувствовать лично вот мне себя, чувствовать в окружении порой моих единомышленников или моих критиков, и вообще понимать, что вот наша работа, она, вероятно, приносит пользу, она ценится зрителями. Поэтому, Алла, спасибо вам огромное и всем остальным, кто смотрит этот эфир. А нас сейчас 1000 человек, если я не ошибаюсь. Алексей Тишин пишет, а поезд уже ушел? Алексей, смотря какой поезд ушел, какие-то поезда уже ушли давно, многие 9 месяцев назад покинули нашу страну, оставили наш вокзал запорошенным снегом или чем-то еще похуже, какой-то черной жижей. Вот эти поезда уже ушли. Но остались еще другие поезда, большие или маленькие. И на эти поезда мы можем успеть. И мы можем их увидеть, стать их пассажирами. Поэтому да, какие-то поезда ушли, какие-то нет. Борис Лентух, что будет с дождем? Я, да, уже говорил. А что будет с дождем? Ну, давайте, да, вот про будущее все-таки дождя поговорим. Я думаю, что дождь, который испытал на протяжении всей своей многолетней истории множество подобных, хуже или менее таких стрессовых ситуаций, найдет выход и в этот раз. Я в этом даже уверен. Свободная журналистика, ее осталось не так много, русскоязычная, найдет выход. И вода всегда находит выход, да? Всегда знает, откуда протечь, куда течь. И я думаю, что и дождь, справедливость и правда тоже найдут свой путь. Моя поддержка моим коллегам с дождя – это люди, которые делают важнейшее дело сегодня. Алексей Пиатаев, добрый вечер, Айдар, Уфа смотрит. Алексей, здравствуйте, привет, Уфа, я очень рад, что вы здесь. Уфа, мой родной город, мой любимый город, прекрасный город, в который я хочу попасть как можно скорее, потому что я там уже, к сожалению, давно не был в связи со всеми этими последними событиями, хоть и нахожусь в России. Так что надо, да, надо посетить свой родной город, увидеть своих родных. Мы с ними общаемся каждый день, помного. Я со своими родителями общаюсь очень часто. Ну, конечно, вот такое общение по телефону и общение очное — это совершенно разные вещи, я думаю, вы понимаете. Айдер, ну, Алекс, ну, называйте как хотите, у вас есть броня от армии? Бронь. Алекс, я так понимаю, что у меня нет никакой брони? Нет? Нет. Ну, моя бронь — это состояние моего зрения, оно не очень хорошее, но мы знаем с вами, что это не является уважительной, на взгляд российских властей, причиной, которая бы позволяла избежать этой мобилизации. Ну что ж, ну вот пока мы работаем, пока вот я здесь сижу с вами в эфире «Живого гвоздя» и сижу не где-то, а в России, пока я могу это делать, я буду это делать. Спасибо и на том. Лайк Эдуарду, мне нравится фейк-ньюс, пишет Анна Эзау. Анна, может быть, это какой-то троллинг, конечно, а может быть, вы просто не знаете, но я не Эдуард Бурмистров, я просто человек, который очень сильно на него похож, много раз об этом говорил. Мое уважение Эдуарду Бурмистрову, который недавно стал вести и YouTube-шоу фейк-ньюс, у него это прекрасно получается, я очень за него рад. И очень хорошо, что в наших рядах журналистов, которые попытаются вот так на Ютубе рассказывать какую-то правду, анализировать ситуацию, есть мои ровесники, молодые люди, совершенно способнейшие, как Эдуард, умные и прекрасные профессионалы. Ух ты, звукоизоляционная комната, пишет Денис. Да, это благодаря телеканалу RTVI, где я сейчас нахожусь. Это звукоизоляционная, это звукозаписывающая студия их. У нас тут несколько. Здесь мы записываем закадровые тексты к своим телевизионным сюжетам. Или, кстати, озвучиваем разного рода интервью, потому что совсем скоро выйдет в эфир RTVI, и потом, я думаю, я надеюсь на это все-таки, на YouTube-канале, одном из, которые принадлежат RTVI, выйдет интервью с европейским политиком. Я, наверное, не должен и не могу раскрывать подробности, кто это будет, но это будет видный и высокопоставленный европейский политик, который ответит на вопросы ведущей RTVI, и вот этого европейского политика я озвучиваю моим голосом. И поэтому, если вдруг кому-то нравится, как я звучу, может быть, вам будет интересно посмотреть и это интервью. Оно очень полезное, на мой взгляд, помогает понять позицию европейских политиков, политиков стран Евросоюза, давайте лучше так скажем, да, потому что не все европейские страны в Евросоюз входят, а это именно представитель Европейского Союза. И такие интервью очень важно слушать. Вот, например, Алексей Венедиктов выпустил тоже несколько интервью, которые тоже, кстати, вышли в эфир RTVI с представителями европейской политики. И эти интервью важнейшие записи для понимания, источники информации для понимания ситуации. В России все иностранные агенты, пишет Алексей. Алекс, я не иностранный агент, например. Вы, наверное, не иностранный агент, а может быть, и иностранный, кто его знает, кто пишет, да, под этим ником. Поэтому иностранных агентов мало, но среди них практически все, ну, во всяком случае, кого я знаю, это люди, настоящие патриоты этой страны. Список иностранных агентов – это список людей, которые настоящие патриоты России, которые хотят развития нашей стране, которые желают, которые помогают развиваться нам, народу России и нашей стране. Но сегодняшняя российская власть, которая сидит в этих креслах, во властных, занимает эти позиции в этой политической элите, ну, будем пользоваться терминологией, политологией, да, не дает этим людям работать на благо нашей страны. Так. Вот как раз Денис отвечает, что я не ведущий фейк-ньюс, да. Айрат Ерзин, Айдар, приветствую. Расскажите, пожалуйста, ваше мнение касательно новой волны иммиграции. Грозит ли это закатом очередного поколения? Сам работаю в IT, уехал, конечно же, Айрат. У меня тоже есть несколько знакомых из IT-сферы, я с ними тоже общался на эту тему, и вы знаете, у них, конечно, настроение такие подавленные. Негатив вокруг и в работе, и многие их друзья и коллеги покинули Россию. Как вы пишете, да, это такая крупная волна эмиграции, сотни тысяч человек покинули. И давайте поймем с вами, да, что эти сотни тысяч человек, это не просто вот кто угодно, это способные люди. Это люди, которые могли бы работать на благо нашей страны. Некоторые из них продолжают это делать удаленно, но вот мы с вами видим, что представители российской политической элиты тут уже просто вот потирают руки и думают, когда же, господи, мы им не дадим дышать там, мы им выставим эти ограничения, воткнем им палки в колеса, чтобы они не могли работать оттуда, чтобы они приезжали сюда и работали из России. Так вы, пожалуйста, создайте им такие условия. Вы их призываете в поле боевых действий. Эти люди поэтому покидают страну. Они могли бы развивать нашу страну. Они могли бы работать на благо нашей страны здесь, если бы здесь условия были подходящими во всех смыслах. Поэтому те, кто хочет, и вот уехавших туда, но еще работающих на Россию людей, специалистов высококвалифицированных, задушить в финансовом плане, возможно, или в каком-то другом плане, как они там хотят, я не знаю, это люди, которые работают не во благо нашей страны, а которые работают против России. И, по-моему, здесь совершенно все очевидно. Так. А потом, может, за эту книгу в ГУЛАГ отправят, пишет Алекс. Вы, наверное, имеете в виду те книги, которые продают на shop.diletant.media, но пока в ГУЛАГ никто никого не отправляет. Кстати, в интернет-магазине «Дилетант» недавно тоже появилась книга, которая посвящена истории ГУЛАГа. Эта книга прекраснейшая, я ее начал читать, но еще не закончил, о системе лагерей в Советском Союзе. Это важная книга для понимания всей картины и в том числе для понимания современности, потому что мы же, когда какую-то историю читаем, узнаем об исторических фактах, мы постоянно проводим параллели. Да, это важно, проводить какие-то параллели, просто анализировать, пытаться, что происходит сейчас, что происходило тогда, и это как раз путь к осмыслению реальности сегодняшней. Айдар, так рекламу не делают. Ну, кто вас учил? Кассирша из мясного отдела, пишет человек с нечитаемым ником. Ну, простите, пожалуйста, я вот не тот человек, который занимается рекламой, да. Я вам совершенно от сердца предлагаю какие-то книги, и замечательные книги, которые выставляют на продажу на shop.diletant.media. Как я уже это делаю? Ну, простите, никто меня не учил что-то рекламировать вот так в эфире. Если я это делаю, вы видите, вы обратили внимание, да? Вы знаете об этих книгах. Вы знаете об интернет-магазине shop.diletant.media? Ну, вот не это ли эффективная реклама? Ну, конечно, эффективность рекламы еще определяется тем, пойдете вы или и купите ли эту книгу, но я надеюсь, что вы это сделаете. Так. Константин, здравствуйте. Как вы относитесь к российским сериалам 2000-х годов про жизнь, такие как «Солдаты», «Кадетство», «Папины дочки», «Атлантида», «Студенты» и другие? Константин, среди этих сериалов есть как и те, которые представляют культурную ценность, на мой взгляд? Действительно, да. Потому что многие эти сериалы отражают реальность. Это же зеркало. Зеркало реальности. Зеркало 2000-х годов. Пожалуйста, есть такие сериалы, и о них широко известно, которые действительно оставят след в истории нашей страны. Не все из перечисленных вами, я считаю, что считаю таковыми, но все же, вот, например, на некоторых сериалах, типа «Папиных дочек», вырос я, да, их транслировали по телеканалу СТС в моем детстве, и я их, ну да, смотрел, что-то мне нравилось, что-то не нравилось, вот, и да. Расул Биджиев, Айдар, при временных трудностях канала «Дождь» увеличится ли аудитория ЖГ или бенефициарами станут другие каналы? Ваше мнение, если удобно порассуждать, спасибо. Расул, я не думаю, что телеканал «Дождь» будет прекращать какое-то вещание. И вы знаете, я бы не хотел, чтобы за счет моих коллег, уничтоженных коллег, уничтоженных в смысле профессиональном, да, практически, ну, их лишают вот каких-то возможностей, не всех, но каких-то возможностей, чтобы пополнялась аудитория наших. И это совершенно неправильно. Совершенно не как-то корыстно даже о таком думать, да. А если смотреть это вот просто в плане статистики, я не думаю, что это увеличит чью-то аудиторию, и не думаю, что телеканал «Дождь» перестанет вещать. Журналист Айдар, как журналист, может занимать какую-то определенную сторону за за ВСРФ или за ВСУ, или он должен быть нейтрален ко всем событиям, только информация для потребителя. Дмитрий, вы знаете, что касается вот таких событий, конечно, я считаю, что в первую очередь журналист должен занимать нейтральную позицию, но по каким-то вопросам этого делать просто не получается, по каким-то вопросам занимать нейтральную позицию, ну, просто некрасиво и неправильно, да, вот на мой личный взгляд. Я имею совершенно четкую позицию, как любой человек. Конечно, когда я пишу новостные заметки, когда я пишу аналитические статьи или веду эфиры на «Живом гвозде», я не должен выпячивать свою точку зрения, навязывать свою точку. Иначе чем будет отличаться моя работа от работы того же, прости господи, Соловьева или того же, как зовут человека, которого недавно выгнали за его слова об украинских детях, уже вот вылетело имя из головы, простите, пожалуйста. Чем тогда моя работа будет отличаться от работы пропагандистов? Я журналист, я не пропагандист, я не пропагандирую чью-то точку зрения. Я подаю информацию, я собираю информацию, обрабатываю информацию, и вот вам показываю, вот, пожалуйста, есть такая информация, вот такие точки зрения, определяйтесь сами. Но в жизни я, как Айдар Ахмадиев, как человек, я со своим мнением, конечно, да. И когда меня приглашают, например, в такие программы, как «Слух и эхо», или кто-то там берет интервью, например, то тогда, да, конечно, я высказываю свою личную точку зрения. Это правильно, на мой взгляд, да. Надо разделять, надо понимать, чем вы занимаетесь. Я не хочу опускаться в пропаганду, простите, пожалуйста, но это неправильно просто. Нужно соблюдать основополагающие принципы журналистики, тем более учитывая, что сегодня медиапространство, пространство русскоязычное, оно обделено, да, настоящей журналистикой, но, конечно, благо мы все-таки имеем достаточное количество изданий, которым можно доверять, которых лично я читаю, но проверять информацию, конечно, надо, да, вот доверяй, но проверяй, как говорится. Так, ну давайте опустимся к свежим комментариям. Правильно, Айдар, клиенту нужно тонко намекнуть, что, мол, у нас есть кое-что, очень для него интересно, остальное делает сам клиент, да. Все верно, у Айдара свое мнение, у каждого свое да. И если мы будем чье-то мнение игнорировать, то кто мы тогда такие? И чем мы тогда отличаемся от тех, кто сегодня стоит за ужасными событиями некоторого рода? Ну, вы понимаете. Так, Айдар, очень хочется видеть и слышать вас в утреннем развороте. Что думаете об этом? Пишет Таня. Татьяна, вы знаете, да, мне очень интересен этот формат, и как только меня пригласят, если пригласят, то я соглашусь на утренние развороты, но пока лично таких предложений мне не поступало, но конкретных, да, предложений имеется в виду. Но я вел утренние развороты на «Живом гвозде», вот в старом их формате, со Львом Гулько, с Лизой Лазерсон, с Ириной Баблоян, Машей Майерс. Прекрасные эфиры, прекрасное время. Я, на самом деле, скучаю и очень бы хотел вести, да. Но как только будет такая возможность, я обязательно соглашусь. Тем более я, знаете, вышел из этих утренних эфиров. Я начал свою карьеру на «Эхе Москвы» с утренних эфиров, потому что я вел уфимский разворот, как он назывался, тогда в эфире «Эхо Москвы» в Уфе. Вот практически каждое утро мы с моим уважаемым дорогим коллегой Русланом Валиевым, шеф-редактором «Эхо Москвы» в Уфе, вели совместно эти эфиры, и это, конечно, часто такая ностальгия, вы знаете, возникает, когда вспоминают те времена, и вообще это же прошлая жизнь, по-настоящему прошлая жизнь. 9 месяцев назад мы не могли подумать, где мы сегодня окажемся. Как и все совершенно люди, я думаю. Екатерина Антонова на «Живом гвозде», интервью и эфир, а на «Дожде» новости. Это совсем разные продукты, как мне кажется. Екатерина, ну, во-первых, да, на «Эхе», что «Живой гвоздь» тоже включает в себя, появились новости. Наконец-то. Я очень по ним соскучился. И я очень рад, что они совершенно не потеряли, на мой взгляд, в качестве со времен «Эхо Москвы». Я знаю, кто стоит за этими новостями, и это прекрасные профессионалы, наверное, лучшие в русскоязычной журналистике, на мой взгляд, и они сегодня делают эти новости на «Эхе». Поэтому на «Эхе» есть новости. Скачивайте приложение «Эхо», заходите на сайт «Эхо», и там можно и в прямом эфире слушать новости, что касается приложения, и потом в записи на сайте. И читать на сайте эти новости, и в телеграм-канале «Эхо новости», и просто телеграм-канал, который называется «Эхо». Переходите. А вот на «Дожде» ведь не только новости тоже, да? На «Дожде» есть и эфиры, как у нас. Поэтому вот тут, как говорится, и там, и здесь мы вроде бы пытаемся что-то делать. И не что-то, мне кажется, качественно делают люди новости на «Эхе», кто к ним причастен. Хотите узнать, правильно ли уволили Коростелёва и закрыли «Дождь», приезжайте в гости... Одесса, так, Франко пишет, не совсем понял ваш вопрос. Аркадий Шестаев пишет про рекламу что-то, ну, давайте не будем на это терять время. Фрилд пишет, нафиг эту страну совсем... значит, охренело, я свалил, вернусь, когда президентом станет Навальный. Но я не разделяю с вами эту точку зрения. Мне очень сложно было бы уехать из России, понимаете? И у меня были возможности, есть возможности это сделать. И я боюсь, что когда-то придется это сделать, потому что мы видим, что гайки-то закручиваются. Работать-то надо. И это решение для меня будет крайне непростым, потому что Россия — это моя страна. Это страна, где я родился, где я сформировался, на благо которой я хочу работать, где я хочу жить дальше, где я хочу развиваться и развивать эту страну, надеюсь. Уезжать из этой страны — это для меня, наверное, будет такая личная трагедия. И почему я вообще должен... Вы понимаете, вот я начинаю злиться, когда обсуждаю эти вопросы. Почему я должен оставлять свою страну? Из-за кого-то, из-за их решений, из-за их желания удержаться во власти. Почему я должен покидать свою родную страну, которую я люблю всем сердцем? Почему? Россия — это моя страна. Я не строю параллели между Россией и Путиным. Я не ставлю, точнее, знак равно между ними. Россия для меня не есть Путин, Россия для меня не есть какой-то представитель власти. Россия для меня не есть политическая элита. Россия для меня есть страна, моя родная страна, моя родина. И я ее почему должен покидать? И почему я должен оставлять ее кому-то? Поэтому я и здесь, поэтому я и пытаюсь что-то делать и работать отсюда. Это не героизм, не посчитайте, что я тут романтизирую что-то. Нет, просто это мое мнение. Вот я тут честно вам его высказываю. Алекс, ладно, хватит о политике. Кто красивее, татарочки или башкирочки? Я ставлю 100% татарочки. Алекс, я тоже злюсь, когда мне задают такие вопросы. Вы знаете, дело в том, что я не считаю правильным и считаю диким разделять людей на какие-то национальности или по каким-то другим признакам. Кто красивее, татарочки либо... Вы что? Вы что? А что, вот так под одну гребенку можно татарочек или башкирочек загнать и сказать, что одни из них красивее, а вторые нет? Каждый человек красив по-своему. Кстати, вот ко мне лично с вопросом, кто там красивее, обращаться, наверное, не стоит, потому что я в первую очередь не смотрю на внешность. Я вообще не запоминаю, как во что был человек одет только сегодня утром или которого я видел 5 минут назад. Для меня это совершенно неважные вещи. Для меня важно, что у человека в голове и на языке, что и важно то, чем этот человек занимается, и как он делает это. И если этот человек справедлив, честен перед собой, перед другими, то этот человек для меня красивый человек. А внешность? Внешность обманчива, во-первых, и внешность для меня лично не важна. И тем более делить людей на какие-то национальности, вот и их вот так оценивать, характеризовать по каким-то параметрам красоты, например, для меня это дикость полнейшая, средневековье. И вот сейчас мы видим, да, что в России крайне радикальные, крайне консервативные, да, политические деятели, которые раньше имели возможность, конечно, иногда выступать за трибуны в парламенте, сегодня они вершат судьбы, пожалуйста, сегодня они действительно в центре внимания. Ну вот в такое время мы с вами живем. Сегодня они голосуют единогласно за законы, законы совершенно дискриминационные, антиконституционные законы, против которых я выступаю и буду выступать. Например, это закон о запрете ЛГБТ-пропаганды, так называемой. Это совершенно дикость и средневековье. Вы еще, пожалуйста, повторите опыт Индонезии. Ну, давайте не будем подсказывать, да? Загуглите, что в Индонезии происходит, какой закон там был принят недавно. Вы знаете, это совершенная дикость. Во-первых, вот что касается ЛГБТ-пропаганды, ЛГБТ-пропаганды не существует. Вот у меня, кажется, карие глаза, да, вроде бы. У вас, например, они зеленые. И вы будете ходить по улице и кричать, что зеленые глаза лучше. Это что, пропаганда? Это же естественные характеристики вашего тела, да? У вас зеленые глаза. От этого мои карие глаза не станут зелеными. И, пожалуйста, не надо мне утверждать, что ЛГБТ-пропаганда существует, и что она якобы меняет какую-то там ориентацию, еще что-то у наших детей, и вообще даже у взрослых людей, оказывается, сейчас, да, раз полный запрет этой пропаганды. Ну, это же совершеннейший бред, это совершеннейшая... Ну, это клиника просто, это диагноз, друзья. И этот закон, я считаю, ну, просто древнейшим и ненормальным. Перестала выходить на RTVI программа «Дилетанты» Дымарского. Что-нибудь знаете, Александр? Нет, не знаю. Честно говорю, не знаю ничего об этом. Спасибо за ответ, но есть и подтекст. Как вы относитесь к Тамаре Танцыкужине, семикратной чемпионке мира? Нет ли ее вклада в этот кошмар после оскорбления российского флага поляками? А вы что имеете в виду? Видимо, что-то конкретное, да, связанное с Тамарой. Понял. Вспомнил, это, кажется, сняли российский флаг на соревнованиях, где участвовала Тамара Танцыкужина. Вы знаете, я считаю, что это неправильно, снимать флаги и так далее. Это крокодилье, желание, как, знаете, вот укусить за бок, вот, ну, хоть как-то, да, быть причастным к тому, что сегодня происходит. Вот хотя бы этого россиянина мы укусили за бочок. Ну, хотя бы так, да? Вот это вот на это похоже. Это снимание этих флагов и так далее. Этим вы делу поможете? По-моему, нет. По-моему, вы делаете только хуже. Вот это, к слову, изъятие лицензии у телеканала «Дождь» властями Латвии. Вы этим чему-то поможете? Ситуацию как-то улучшите? Стрельбу, может быть, вы прекратите этим? Или что? Заставите российские власти войска выйти с территории Украины. Вы что, этим хотите добиться? Чего? Закрыть рот свободным, независимым российским журналистам? Ну да, вы этого добились. Если это ваша конечная цель, то я не знаю, чем вы тогда отличаетесь от других. Понятия не имею. Айдар, вы еще так молоды, от вас еще никакие поезда не ушли навсегда. Удачи вам, вы хорошо начинаете. Желаю, чтобы и дальше было так. Ольга, спасибо вам огромное за такие теплые слова. К сожалению, некоторые поезда ушли, потому что я живу в обществе, я живу в России, и что сейчас происходит с нашей страной и с другими странами, к сожалению, не все зависит от нас, да, не все, что нас окружает, меняется так, как мы бы хотели этого. И поэтому некоторые поезда ушли от меня, так же, как и от вас, если вы в России живете, и так же, как от другого россиянина, проживающего здесь. Добрый вечер, Айдар. А что вы думаете по поводу мобилизованных? Можно ли их жалеть? Ведь большинство пришли сами в военкомат и пошли в этот момент на сделку с совестью. На войне приходится убивать, пишет Анна. Мы с вами, если вы пишете, вы знаете, дело в том, что среди тех, кто мобилизован, люди есть насильно мобилизованные, не желающие совершенно быть там. Этих людей мне жаль. А вам нет? А вам что, плевать на них? Поставьте себя на их место. Я всегда говорю, знаете, нашему миру не хватает эмпатии. Почему-то все моментально забывают о толерантности, о сочувствии и грызут друг друга. Вот мы сейчас с вами видим, как представители российской оппозиции грызут друг друга. Понимаете? По-моему, есть важнее дела, нежели выступать с огромными заявлениями. Вот, например, как Борис Вишневский, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга, который отказался подписать хартию Льва Пономарева с призывом к объединению российской оппозиции. Борис Вишневский там пишет, на страницах «Новой газеты Европы» было опубликовано его заявление, ответ, объяснение, да? Он говорит, ну вот у нас есть дела поважнее, нежели обсуждать будущее России. Мы здесь с вами парковки платные обсуждаем в Санкт-Петербурге, как спасти городские леса питерские. Мы с вами обсуждаем, как, значит, вытащить человека, которого совершенно незаконно заточили в спецприемнике, в СИЗО или в колонии. Вот эта грызня, она мне просто непонятна. Нечем заняться. Сегодня, кстати, Борис Вишневский будет в эфире «Живого гвоздя» в программе «Особое мнение» в 19 часов 5 минут. И вести этот эфир буду я, и мы, конечно же, с ним обсудим это заявление. Попытаюсь понять его позицию. Вы тоже задавайте вопросы. Вы можете уже их оставлять в чате. Айдар, согласитесь, в Российской Федерации нет расизма, пишет Вован Толеран. Вован, я из Башкирии, эту историю я рассказывал. Не обижаюсь на это совершенно, ну, просто не обидчивый какой-то человек, понимаете, в этом плане. Но когда я переехал в Москву в ноябре прошлого года, я очень долго не мог найти квартиру в Москве, потому что люди, когда слышали риэлторы или собственники недвижимости, слышали мое имя, что меня зовут Айдар, тем более Ахмадиев, да, что я из Уфы, из Башкирии, у меня нет прописки московской, они бросали трубку, кто-то не перезванивал. Кто-то говорил, а что, у вас есть гражданство хотя бы российское? Я говорю, так я из Башкирии, это Россия. А гражданство-то у вас есть? Меня спрашивали. Я говорю, есть. Они говорят, ну, мы вам перезвоним через 2 минуты. Как вы думаете, до сих пор перезванивают? Айдар, вы разочаровались в ком-то из знаменитостей из-за их позиции или молчания, Дарья Федорова? Из-за позиции, скорее, не молчания, да? Мы не знаем причины молчания многих людей. Давайте вот мы сначала будем иметь на руках факты, почему эти люди молчат, а потом уже будем составлять о них какое-то мнение. А вот из-за позиций, высказанной позиции, конечно же, да, многие люди разочаровали, огромное количество. Это больно. Айдар, я смотрю и буду смотреть «Дождь», есть за что его любить, но за желание сидеть на двух стульях надо платить как минимум двойную цену. Вот и заплатили. Выход найдут и станут умнее, пишет Виктория. Виктория, жизнь же не черно-белая. Есть оттенки, их множество. И что вот так вот грубо называется «сидеть на двух стульях», когда-то, наверное, приходится делать какой-то сложный выбор, да? Ради пользы, конечно же. Не ради своей выгоды какой-то. Ради общественной пользы, ради общественного блага. Но тут нужно конкретные вещи разбирать, ситуации. Только тогда можно дать хоть какой-то там более-менее правильный ответ, на мой взгляд. Нет, Ксена, мы с Эдуардом Бурмистровым не родственники. Наверное. Наверное. Спрошу у мамы. Украина уже надоела всем. Я, например, живу в Израиле, и уже не хочется слушать об этом. В Африке тоже от голода сотни тысяч погибают, но шумихи нет, пишет Знак. Ага, знак. Во-первых, не используйте местоимение «все». Да, вот это просто вам такой совет, хоть я не люблю давать непрошенные советы, но вот я как журналист вам говорю, не используйте местоимения «все» никогда, ни при каких обстоятельствах. Кому-то она надоела вам, например, как вы пишете, наверное, кому-то нет. И я не думаю, что она надоела большинству. И я не думаю, что эта ситуация сравнима с той ситуацией, которую вы описали. И то, и другое – это ужас, смерть, голод, это кошмар, это ад. Но разные ситуации требуют разных действий и объяснений. Так, о чем Вайдар, почему вы молчите? 80 ракет было выпущено по Украине. Убежала куда-то. Молчим? А где мы молчим? Простите, посмотрите эфиры «Живого гвоздя», послушайте новости RTVI, где мы молчим? Вы где-то увидели это молчание, но, наверное, вы просто невнимательный человек. Вот, знаете, я очень люблю людей, которые говорят, что вот вы об этом не говорите, или вы то не обсуждаете, вы эту тему игнорируете, или другую. А вы что, смотрели все наши эфиры? Вы точно уверены в том, что мы это не обсуждаем? Многие мобилизованные пошли из-за денег, не отдала бы своего сына на фронт, костьми легла, даже в чеченскую кампанию отец забрал и своего сына еще с десяток с военкомата, пишет Анна. Действительно, есть люди среди мобилизованных, которые пошли туда из-за денег. Да, я знаю таких. Айдар, что на личном фронте? Без перемен. Что значит насильно мобилизованные? Я стою на их месте, лучше тюрьма, но чистая совесть, мне их вообще не жаль. Знаю историю, что в 4 утра пришли и мобилизовали, это вообще не оправдывает, пишет Дмитрий Яковлев. Дмитрий, смотрите шире, пожалуйста. Айдар, в Америке, где я живу, пропаганда меньшинств чрезвычайно пагубна, начиная от внедрения идеологии с начальных классов до физиологических изменений детей хирургическим образом. Клара, вы знаете, я вам объясню просто вот, как я это понимаю, да, почему говорить об этом, об ЛГБТ-людях и как вы написали меньшинство, говорить о них важно, очень важно. Дело в том, что многие люди, которые чувствуют себя не такими, увы, вынуждены жить в таких обществах, как российское, в постоянном репрессивном, под постоянным репрессивным давлением. Постоянно корить себя за то, что они не такие якобы, что они неправильные, больные, ущемленные, что они лишние. Вот они вынуждены жить, не зная, что это норма, не зная, что есть люди, которые готовы им помочь, поддержать их морально. И когда о меньшинствах рассказывается в других странах открыто, тогда эти люди понимают, что они не одни, качество их жизни возрастает, увеличивается, улучшается точнее. И, собственно, многие проблемы решаются, потому что, как я уже говорил, у закона о запрете ЛГБТ-пропаганды долгосрочные пагубные последствия. Когда человек выражает свое мнение и обобщает, говоря «все мужчины, женщины, дети, все люди» и так далее, в психологии называется перенос и означает, что человек говорит о себе. Но, может быть, в некоторых ситуациях это правда. Самые громкие хотят какой-то нацистской риторики либо в сторону Украины, либо в сторону России, говорят «выбирайте, не надо сидеть на двух стульях, сейчас не до человеческого гуманизма», пишет Монстр. Не совсем понял, что вы написали. Так. В Москве квартиры сдают, как известно, славянам. Гжегош пишет. Ну, есть такие, да. кто сдает только славянам. Они это пишут в объявлениях. Но сейчас это запрещено делать, но в любом случае это им не мешает отказывать. Может, у вас есть ответ на вопрос, почему часто после свержения тирана жизнь к лучшему не меняется? Ливия, Ирак, в чем ошибка народов, пишет Анна. Вы знаете, здесь не только дело в ошибке народов. Вообще, это такое очень расплывчатое понятие, на мой взгляд. Здесь играет роль сразу несколько явлений. Это, во-первых, это действия элит политических. Достигают они какой-то консолидации или нет. Здесь и экономические вопросы играют огромную роль. Ну и, конечно же, действия общества или народа. Вот если общество, то хорошо, да. В некоторых странах ведь нет общества, есть народ. Собственно, если вам это действительно эта тема интересна, она мне тоже очень интересна, советую вам прочитать книгу, которая называется на русском языке «Почему одни страны богатые, а другие бедные». Это Даррена Джимоглу и Джеймс Робинсон, американские экономисты, которые в этой книге максимально понятно и очень интересно описали, во-первых, почему в некоторых странах даже после определенных революционных событий вновь устанавливается диктатура, тиранический режим. А в каких-то странах образуется демократия, сменяемость власти появляется, и демократические институты, и политические, и экономические оказываются стойкими и уже и сохраняются на протяжении десятилетий. Вот это очень интересный процесс. В России много раз пытались демократические институты создать, но, к сожалению, каждая из этих попыток в итоге заканчивалась изменением структуры этих институтов и их трансформацией в так называемые экстрактивные институты, то бишь закрытые, недемократические, да, образованию определенной политической элиты, которая уже, желая сохранить свою власть, прибегает к разного рода инструментам, в том числе к репрессивным, и меняет закон, и основной, в том числе, закон страны, в свою пользу для сохранения своей власти. Спасибо вам огромное. Меня зовут Айдар Ахмадиев. Это была программа «Слух и эхо». В 19.05 я буду в особом мнении. Ну и еще раз напомню, что на shop.diletant.media появилась книга «Право на жизнь. История смертной казни» Тамары Эйдельман. Переходите, покупайте. Это очень интересная книга. Подписывайтесь на мой телеграм-канал. Ссылка есть в описании к этой трансляции. Спасибо всем. До свидания.